Шалом, אנחנו קוראים בספר
כתבי רבה. Здравствуйте, мы читаем Твой Дарабаш, второй том, страница 1224. Статья, что означает, что Авраам в конце своих дней пришел? Задавайте вопросы на сайте kap.tv, вопросы по тем урокам будут заданы в прямом эфире. Твой Дарабаш, второй том, страница 1224. Статья, что означает, Авраам в конце дней своих пришел? Сказано в книге Зор, в главе Ешев, сказано, лучше будет ребенок умный, чем царь старый глупый. Ребенок — это доброе начало. Это малые дни человека, потому что с 13 лет далее он уже становится человеком. Царь старый — это злое начало, что означает царь и властитель мира над людьми. Старый и глупый означает, что, конечно же, старый. С момента рождения человека, когда он выходит в мир, это живет в человеке, и поэтому это царь старый и глупый. Но хорош отрок, как сказано, отроком был и состарился. И это отрок, что означает ребенок бедный, у которого нет от себя ничего. Почему называется отроком? Потому что у него есть обновление Луны, и она обновляется всегда, и всегда отрок, ребенок. Конец статы. Из слов Зоара следует, что старый указывает на злое начало. В то же время доброе начало называется ребенком. В таком случае, что означает, что Авраам в конце дней своих, в старости, пришел? Это означает, что Авраам стар, и какое преимущество есть у Авраама старца, что означает, и Писание превозносит его за это. Зор в предисловии книги Зор говорит следующее. «Изо дня в день усиливается, увеличивается знание и идет отчет». Это означает, что до исправления, то есть до того, как мы приготовили наши келим получения для того, чтобы получать только ради отдачи и доставлять наслаждение, не ради себя. Малхут называется «Луна добра и зла». Малхут — это управление мира согласно действиям людей. Поэтому нужно принимать управление добром и злом от Малхут, и это управление готовит нас к тому, чтобы исправлять наши келим получения. И управление добром и злом зачастую вызывает у нас подъемы и падения, и каждый подъем считается по этой причине одним самостоятельным днем. И по причине большого падения, которое было у него пока что, когда он заблуждается в основах, в момент подъема он считается новорожденным, потому что в каждом подъеме он начинает заново работать ради Творца. Поэтому считается каждый подъем особым днем. И таким образом, каждое падение считается особой ночью. Из сказанного следует объяснить то, о чем мы спрашивали. Авраам, старец, пришел в дни свои. Какое преимущество есть у Авраама старца? Ответ, что он пришел в одни. Есть старец, что означает одно состояние и продолжается долгое время. Поэтому удлинение времени делает его старцем, как сказано в книге Зор. Почему злое начало называется старцем? И говорит, потому что удлиняется время. Как только рождается человек и появляется в мире, это уже есть в человеке. То есть нет никакого изменения в его состоянии. А в тот день, как родился, находится уже в состоянии, которое называется царь старый и глупый. Следует спросить, но ведь он ангел, как сказано, ангелы управляют тобой, повелевают тобой на каждом пути твоем. И объясняет книга Зор, что имеется в виду доброе начало и злое начало. И как можно сказать, что он глуп, глупец? Ответ. Каждый ангел называется по своей роли, поскольку злое начало вносит легкомыслие в человека, как сказали мудрецы, человек грешит, если входит в него дух глупости. Поэтому называется злое начало глупцом. Но всегда выполняет ту же самую роль, то есть привносит дух глупости в людей. Поэтому называется царь старый и глупый. Но в святости, когда человек начинает работать для того, чтобы прийти к слиянию с Творцом, чтобы все его действия были ради небес, тогда человек должен заранее пройти через осознание зла, то есть чтобы узнал меру зла, которая в нем есть. Как сказали мудрецы, у грешников злое начало им кажется как волос, а то, что касается праведников, им кажется большой горой, потому что раскрывают человеку зло, которое в нем есть, только согласно добру, которое в нем есть, потому что добро и зло должны быть уравновешены, и только тогда можно говорить о выборе. Как сказали мудрецы, всегда человек должен себя видеть наполовину грешником и наполовину праведником. Потому те люди, которые хотят достичь работы отдачи, у них есть подъемы и падения, как сказано в книге Зор, которая объясняет, изо дня в день идет отчет, и от ночи к ночи увеличивается знание. Таким образом, свойство старца, когда работает ради отдачи, не является старцем из-за продолжительности одного состояния, а старец, потому что у него есть много дней и много ночей. Поэтому говорит, и Авраам старцем пришел в дни свои, означает, пришел в дни, когда Творец благословил Авраама во всем. Что значит во всем? А именно, у него было много дней, что, разумеется, между тем было и много ночей. А если нет ночей, то не может быть и дней. И Творец благословил Авраама во всем, то есть и ночи были благословлены у него. Это означает, что Творец благословил Авраама во всем. Из сказанного следует объяснить написанное «хорош ребенок», как сказано, «отроком был и состарился», то есть, что «я состарился», «я остался ребенком, отроком», потому что порядок работы таков, что когда человек должен принять на себя свойства веры выше знания, и поскольку гуф, тело, противится этому, поэтому эта работа является ежедневной. То есть каждый день человеку следует принимать на себя свойства веры. И недостаточно того, что принял на себя вчера. Как сказано, этот день Творец Всесильный повелевает тебе делать. И объясняет Раши, что каждый день да будут у тебя как новые дни, потому что в эти дни ты получил указания.
Мы говорим о вере, которую нужно установить каждый день. Он устанавливает, что нет никого, кроме него, доброго и несущего добро, и каждое состояние, когда человек отсоединяется и должен установить, что находится в состоянии, и это состояние называется «нет никого, кроме него, добрый, дающий, несущий добро». До тех пор, пока он не установит это, он должен, может быть, тысячу раз это установить, что это так, до тех пор, пока он почувствует.
Выходит, что каждый день является самостоятельным отдельным состоянием, потому что каждый день отрок должен начинать заново получение Малхут Небес. И говорит об этом Ари. В каждой молитве входит мохин, а после молитвы уходит. И знай, что смысл непрост, то есть сами приходящие мохин, они и уходят потом, и они же возвращаются в каждой молитве. Но смысл в том, что в каждой молитве есть новый мохин. Это означает, что человек, хотя каждый день он начинает заново, но это не означает, что он начинает с того же места, с которого начал. Но пришел в одни, означает, что есть много дней. Выходит, что отроком был и состарился я, означает, что старость — это не одно состояние, которое было долгое время, а старик означает в святости, что у него есть продолжение времени и много обновлений, что то, что состарился, является следствием многих дней отрочества, то есть когда был ребенком. В таком случае смыслом будет отроком был и состарился только с точки зрения многих времен отрочества, долгих времен отрочества. Поэтому он стал стариком. И об этом сказано: вот отрок, ребенок бедный, у которого нет ничего, то есть поскольку вся работа, которая является отдачей Творцу и не ради собственной выгоды, является работой против тела, которая хочет работать именно ради собственной выгоды, а не ради пользы Творца, тогда человек видит, что после каждого подъема сразу же наступает падение, и отсюда и возникают дни и ночи. И это продолжается, пока человек приходит к решению, что он не может делать ничего, потому что он видит, что что бы он ни делал для продвижения, видит противоположный результат, что каждый раз у него есть больше зла. И тогда он входит в состояние и говорит: «Если Творец не построит дом, то его работники не сделают этого». Это означает, что Творец дает человеку желание отдачи тогда, когда он уже удостоился, что во всех своих действиях он может поступать ради небес. И тогда он видит, что он ребенок. То есть у него есть силы, не больше сил, чем у ребенка, то есть у самого нет ничего, и собственными силами не постиг ничего, а все дал ему Творец. И тогда он видит, что и падение дал ему Творец, а у него от себя нет ничего. И об этом сказано, почему называется отрок, потому что у него есть обновление Луны, что означает, как луна не имеет своего света, а светит тем, что получает от солнца, так и человек, когда он удостаивается слияния с Творцом, он видит, что у него нет ничего, никаких собственных сил, а все дал ему Творец. И он всегда оставался ребенком. То есть в каждом состоянии, каждое состояние его называется ребенок. А именно, не делает ничего, а только то, что дают ребенку, это у него и есть. А от себя самого самостоятельно не способен ни на что. Поэтому человек всегда должен просить, чтобы Творец дал ему силы преодоления в работе. И человек со своей стороны не способен ни на что. Из сказанного следует объяснить то, что написано, и поверил в Творца и вернул ему милостыню. На первый взгляд, это тяжело понять, что такое восхваление Авраама, за то, что он поверил Творцу. Ведь каждый человек, если бы ему раскрылся Творец, раскрылась духовность, и Творец бы говорил с ним, кто бы не поверил в Творца? И следует объяснить, после того, как Авраам увидел, что у него нет никаких собственных сил, чтобы удостоиться чего-либо в святости, и после того, как желание получать властвует, как сказано, что оно называется «царь старый и глупый», и выйти из-под его власти и удостоиться слияния с Творцом, нет у него сил. Поэтому сказано, в общем, и поверил в Творца, и вернул, ответил ему милостыней. То есть то, что Авраам мог удостоиться свойства веры, означает милостыню со стороны Творца, когда Творец дал ему милостыню и вывел из-под власти царя старого и глупого, что является противоположностью вере выше знания. А Авраам хотел идти именно выше знания. Как сказано, что он был пастырем стада Авраама. И поэтому Творец дал ему силу веры выше знания, поэтому думал Авраам об этом, то есть о том, что удостоился веры, как сказано, и поверил в Творца. То, что мог верить в Творца, ему, Творцу, было милостыней, которую Творец сделал с ним, тем, что дал Аврааму силу веры. Но в порядке духовной работы мы видим, что есть падения и подъемы. Во время подъема, то есть тогда, когда он чувствует важность, и он чувствует, что находится вблизи к Творцу, и чувствует немного важности величия Творца, и хочет отменить себя перед Ним, поскольку чувствует немного любви Творца, и хочет отменить себя перед Ним, как свеча перед факелом. Тогда в таком состоянии он не помнит, что у него было когда-то состояние падения. И более того, он не хочет помнить, что есть такая вещь, которая называется состояние падения. И он стремится к тому, чтобы состояние подъема было у него постоянно. Но в конечном счете человек получает падение. А иногда он падает настолько в низменное состояние, что говорит, что нет никакой возможности, чтобы человек смог сделать что-то ради Творца. И когда приходит мысль, что нужно работать и выполнять Тору и заповеди ради небес, и почему я не хочу так делать? Тогда человек дает себе истинный ответ, согласно разуму человека, что нечего ответить на этот вопрос, потому что человек, то есть желание получать в человеке, которое властвует во время падения, говорит, что и оно готово делать ради все ради небес, только при условии, если я буду знать, что мое желание получать, на этом выиграет. То есть готов работать ради Творца только при условии, что собственная выгода от этого получит пользу. И выходит, что во время подъема, когда смотрит на падение, которое он получает каждый раз, и сам удивляется, как такая вещь может быть, то есть, что есть такое огромное расстояние между подъемами и падениями, насколько далеки небеса от земли, что означает, что во время подъема он думает, что уже находится на небесах, что уже у него нет ничего общего с материальным. И с этого дня все его занятия в этом мире будут только духовными. А о материальном, в материальном он даже гневится на Творца. Зачем он дал нам материальное, чтобы заниматься материальными вещами, чтобы нужно было прилагать на эти вещи, для этих вещей усилия для того, чтобы обрести материальное. И человек тогда не понимает, для какой потребности Творец это создал. И видится это человеку совершенно лишней вещью, материальный мир. Вместе со всеми хорошими самыми расчетами вдруг он получает падение и падает на землю. А иногда он находится во время падения полностью без сознания и забывает о духовности вообще. А иногда, когда он помнит, что есть духовность в мироздании, но он видит, что это не для него. Но следует понять, почему Творец дает нам эти падения. Это означает, что прежде человек должен верить, что эти падения Творец дает нам. А затем спрашивает человек, для какой потребности дал мне Творец падение? То есть, когда человек верит, что Творец посылает ему это, и, разумеется, падение приходит к человеку после того, как у него было состояние подъема, и он просил у Творца, чтобы приблизил его, и верит, что Творец слышит молитву. А что получил человек на молитву, на свою молитву? Человек думает, что, разумеется, после молитвы он получит подъем на более высокую ступень, чем то состояние, в котором он находился во время молитвы. В конце Творец дал ему состояние худшее, чем то, в котором молился Творцу. И ответ, как говорит мой отец и учитель Бальсулам, что есть преимущество света над тьмой.
Ему не хватало кли.
И говорил, что человек не может оценить важность света и знать, как его удержать, кроме как из тьмы. И тогда человек может различить расстояние между светом и тьмой. И следует объяснить эти слова через пример. Когда один дает другому подарок, который стоит в глазах получающего 100 шекелей, тогда получающий радуется тому, что Творец товарищ ценит его и дарит ему подарок и принимает его с радостью. Но иногда становится известно получающему подарок, что это стоит десятки тысяч шекелей. И следует понять, какую радость он ощущает от подарка, и как его сердце ощущается величие дающего подарок, и как человек хранит этот подарок, чтобы не украли его. Отсюда мораль, что когда человек получает пробуждение свыше, когда Творец приближает его к себе, и человек чувствует немного важности, и чувствует, что он говорит с Творцом, тогда человек не может ощутить настоящую радость от такого пробуждения, потому что он еще не умеет оценить важность и величие Творца, чтобы смог ощутить радость и наслаждение от того, что Творец с ним говорит. И причина состоит в том, что есть преимущество света над тьмой. А именно, если человек не ощущает страдания от того, что он далек от Творца, разумеется, что он и не может оценить величие и важность состояния, когда он близок к Творцу. И также человек не может оценить страдания от отдаления от Творца, потому что он никогда не чувствовал, что такое сближение с Творцом. Поэтому порядок духовной работы основан на двух ногах, правой и левой. Как сказали мудрецы, всегда левая отталкивает, а правая приближает. Правое означает совершенство. То есть во время подъема, когда человек чувствует, что сейчас он близок к Творцу, и тогда ощущает жизнь и радость, и живет в мире абсолютного блага. А потом, свыше, хотят, чтобы он почувствовал важность того, что Творец приблизил его к себе, чтобы смог насладиться и ощутить радость. Не так, как человек, не так, как человек это ценит, как было сказано в примере с 100 шекелями. И тогда он получает падение и чувствует страдания от того, что находится в падении. Также и в падении не всегда он чувствует, что находится в состоянии падения. А именно, если человек спустился со своего уровня и не ощущает страдания от того, что упал, это не называется падение.
Ну, скажем, он начинает думать, как обычно, о своей жизни, как все это должно образоваться, и все это образуется, слава Богу. Он немного погружен в свою жизнь, в эти мысли, как должно быть все организовано дома, все дома хорошо и на работе. Но он отключен от того, что это все должно быть как духовные состояния, на основе которого у него будет продвижение, духовное продвижение в мысли, в слиянии, в поисках Творца. Этого нет. Так он не чувствует, что он находится в падении, и вроде как бы все нормально.
Потому что кто знает, что он упал, если человек этого не чувствует? Это подобно человеку, который получил травму и не чувствует, что попал под машину, потому что он находится без сознания. Кто знает, что он попал в аварию? Только окружающие люди. Но что он сам чувствует? То, что другие, когда другие видят, что он находится без сознания. Также в духовном, когда находится в падении, свыше знают об этом. Но человек, после того, как к нему вернулось сознание, он начинает понимать, что находится в падении.
Это может быть после многого времени. Он крутится в своем мире, в своих делах, в этом мире все нормально, и нету желания. И вдруг он раскрывает, что он давно уже не думал о цели, о Творце.
И тогда начинается новый порядок. И свыше дают ему еще раз подъем, а потом еще раз падение. И отсюда человек получает различение между светом и тьмой. И отсюда человек получает буквы, как ценить то, что Творец приближает его. Таким образом, он будет знать, как удерживать себя от того, чтобы не падать в клипот.
В тот момент, как он вспоминает, сразу дать благодарность за то, что он получил вот это напоминание свыше.
А именно в клип получения. Потому что он знает, что теряет. По причине преимущества света над тьмой. И это означает подъемы и падения, которые человек должен пройти через свои состояния. Но кто умен и хочет сэкономить время, тот не ждет, пока получит падение свыше. А когда находится в подъеме и хочет получить важность состояния сближения с Творцом, тогда он начинает представлять себе, каково состояние падения. Какие страдания он ощутит от того, что будет удален от Творца. Но сейчас он чувствует, что близок к Творцу. Выходит, что и в момент подъема он изучает развлечения, как будто он находится в состоянии падения. И тогда он может сделать расчет и различить между подъемом и падением. И тогда он получит картину преимущества света над тьмой. Потому что он может представить себе, как бы он находился в состоянии падения, и как бы он думал, что вся работа отдачи не имеет к нему отношения, и как бы он страдал из-за этих состояний, когда хотел бы убежать от духовной работы. И только из одного места он может получить какое-то послабление, только от одной надежды, когда думал, когда я смогу пойти спать. И тогда он убежит от всех состояний нетерпимости, когда он чувствовал, что мир почернел в его глазах. А сейчас, во время подъема, он видит, что все по-другому, и он хочет тогда только работать ради пользы Творца. А собственная выгода его сейчас не беспокоит. И из всех этих расчетов, которые он делает во время подъема, выходит, что он получает сейчас место, где он может различить между светом и тьмой. И он не должен ждать, пока ему свыше дадут состояние падения. И сказано, следует объяснить то, что сказали мудрецы. Объясняет Раши, после того, как что-то, пока что-то не пропало у меня, я иду, согнувшись, и смотрю по сторонам, как будто человек, который ищет потерянную вещь. И это следует объяснить на пути духовной работы, чему это нас обучает. Как сказано, что старый человек означает умный, мудрый, то есть он хочет быть учеником мудрого. Как сказал мой отец-учитель Бальсулам, что Творец называется мудрец. И его путь — путь отдачи. И когда человек хочет учиться на этом пути, то есть тоже быть дающим, такой человек называется учеником мудрого, учеником мудреца. И такой человек не ждет, пока он получит падение, а он идет и просит, чтобы его подняли обратно, как будто у него пропало состояние подъема, и он просит, чтобы его вновь подняли вверх. Но до того, как у него пропало состояние подъема, он уже ищет, как будто у него это пропало. Таким образом, он экономит время. Выходит, что в падениях есть для человека возможность подняться и получить место для того, чтобы различить преимущество света над тьмой.
Вопросы?
Ученик из Тель-Авива спрашивает, каковы правильные результаты работы с окружением, если я создаю хиссарон и Творец это восполняет, и если созданный хиссарон сейчас поднимает ман?
Мы постоянно находимся в поднятии хиссарона и получении от реакции, потому что система, она живая, это все относительно человека, так это проявляется. Есть вещи, которые происходят без того, что мы почувствуем это, но мы участвуем в этом. Только это называется, что человек мертвый или находится в дремоте. Но так называются состояния. А есть состояния более активные, когда человек чувствует их, он притягивает их и так далее. Мы не можем видеть эти состояния, потому что мы не знаем. Иногда бросают человека вниз или поднимают наверх, это тоже ради его пользы. Или ничего не делают с ним, это тоже для его пользы. Все зависит от того, как человек согласен с тем, что делает Творец. Главное, чтобы он был прилеплен к Творцу. А действия сами, они не очень важны. Не важны. А слияние с выполняющим действие, это важно. Поэтому мы устанавливаем ступень человека. И потому что есть люди, которые, ну, скажем, как в такой большой машине, механизме, есть какой-то там винтик. И это душа человека. Он связан еще с несколькими вещами. Есть какая-то одна деталь, другая деталь, а в машине, этот винтик, он связывает эти две детали, и в этом его роль. Ну, что есть как раз в той роли, что он может здесь что-то произвести? его слияние в этой общей машине и то, что через него сейчас производят, это дает ему его уровень. И тогда получается, что он понимает из-за того что-то и чувствует, и понимает работу всей системы. И у него нет никакой низменности относительно других. Или наоборот, это работа, как это сказать, это разница между келим. Низкие келим или высокие келим, насколько он низкий может сделать в своей работе большую важность, как большие келим, так он находится на их ступени. То есть его, само его место не говорит ни о чем, а только для того, чтобы он произвел над этим работу. А с точки зрения его участия, умножит на его важность, которую он дает всей системе. А вся система зависит от него, от него маленького, как зависит, как и от большого кого-то. И это дает ему мощность его роли. И поэтому нет здесь, мы не можем здесь различать между людьми, а только по его отношению, насколько он понимает свою работу, личную работу, чтобы быть действительно равным кетеру. В его, в своей частной сфере все-таки достичь общего кетера. Да.
Йосеф из Иерусалима спрашивает, что означает, что до того, как человек теряет состояние падения, он уже ищет кисарон, и в чем это выражается?
Это снова мы об этом говорили вчера очень много. То есть тот старик, который идет согнувшись и как будто что-то потерял, это мы. И мы должны постоянно искать, как мы можем добавить хиссарон, чтобы быть более прилепленными к «нет никому, кроме него», и еще более доставить ему удовольствие. И это называется старики. Старик — это опытный, и поэтому он так делает. Поэтому с помощью этого метода он приобретает хохма. Хорошо? Ну, если нет вопросов, да.
Вы сказали, что не совсем, не суть важно, что человек делает. Главное, что он оправдывает Творца. То, что Творец ему посылает.
Да.
А если Творец посылает?
Не то, что не важно. Не важно, в каком состоянии он находится, какая роль у него есть в общей системе. Чтобы не думал, что я маленький человек, что я могу сделать. Не то, что он делает, а какое состояние его частной души в общей системе, чтобы он не думал, что он такой маленький. Нет. Нет в общей системе интегральной кого-то, кто-то меньше или кто-то менее важный. Каждый должен думать о том, что он должен быть как Моше. И это действительно так.
Это насчет его роли, цели.
Нет, сейчас. Сейчас я направляю себя быть как Моше. Потому что Моше, как сказать, это ступень в нашей работе. Это высшая ступень, высшее состояние в моей работе будет называться Моше. Я хочу быть там. Это не человек Моше, как фараон, Авраам, Ицхак, Яков, это такие определения для примера, которые даны нам, и мы должны в каждого из них облачиться и продолжать.
А если человеку посылают, человек чувствует, что в нем говорит злое начало, и даже очерняет ему путь, очерняет ему духовность, и сейчас он должен преодолеть это. Это тоже... Здесь он не может оправдать Творца за то, что он ему посылает это, и оправдать его. Вот такой конфликт возникает.
Немного пренебрегать группой, товарищами во время падения. Это я понимаю, но что значит очернять?
Ну, например, человек оставил состояние, когда тебя просят что-то сделать, ты сейчас, тебе не хочется, и начинается такая, кто-то там получает это подсчет, а я нет,
да.
Ну, всякое такое. Старается преодолеть это и сказать, что вот это шанс быть как Моше, а не как Паро. Но это тяжело, потому что это продолжается, и, знаете, гнев начинается. Вдруг ты вспоминаешь другие случаи, когда тебя кто-то обидел в группе. Начинается целая эпопея в голове. Невозможно оправдать Творца за то, что он это посылает. Это же состояние внутренней войны.
Невозможно оправдать. Если невозможно оправдать, то невозможно. А если возможно, то так почему нет?
Если возможно оправдать, только означает, что можно преодолеть. Найти точку, где ты над этим состоянием.
Ну, скажем, что может быть это сейчас так вместе. Я не понял, в чем вопрос, не слышал вопроса.
Ну, вы сказали, что это если Аня... Даже немножко приподняться. Внутри я пока что, у меня все бурлит, эгоизм правит бал. Это есть работа?
Если я закипаю, и я не могу остановить себя, это нормально. Но потом, после какого-то времени, когда все это проходит, и мне дают это увидеть, так я должен немного успокоиться и понять, что со мной произвели такое упражнение, и показали мне, насколько я не в порядке, что я был под воздействием моего эгоизма, большого эгоизма. И теперь я могу к этому присоединить анализ и разум, и видеть, насколько со мной игрались свыше, и установить это состояние. Нет никого, кроме него, это Творец мне подстроил, чтобы я знал, что происходит, чтобы я сожалел об этом, чтобы хотел слиться со всеми этими хисронот в группе и с ним, с Творцом, и оправдать всех, чтобы я с помощью этого сейчас привел силы слияния и старался все остальные такие состояния пройти в Ахишена, то есть заранее искать и заранее укрепляться и укрепляться в группе и в Творце, чтобы не то, что мне раскрыли, что я нахожусь там в состоянии разрозненно.
Вы сейчас сказали о том, что будет после состояния. Первое. Занять, что можно сделать какие-то выяснения, но во время самого состояния человек бурлит весь, в нем болит злое начало, и вся эта грязь, все это злословие, говорит, и человек видит себя со стороны в каком-то месте, говорит, неправильно, у него уже есть опыт таких состояний, но пока еще не может с этим совладать. Вы понимаете, что я говорю? Это пока еще он постоянно чувствует, что зло начало сильнее него.
Он знает, что сейчас с ним играются свыше, и вместе с тем он не может остановить эту игру.
Да. И он продолжает сражаться, с ним пытается выйти.
Но ты говоришь, что ничего делать, не может остановиться.
Но с другой стороны, он видит, что где-то он смотрит на себя со стороны, видит, что все это игра.
Ну, хорошо, так есть у него здесь театр. И он играет в этом театре. Вместе с тем он видит этот театр через эту скрытую камеру, которая это показывает, насколько все это театр, все это игра. Что ты скажешь? Он ничего не может сделать. Ему только дают участвовать в этом и дают ему немножко видеть правду.
Так это есть состояние, это есть драма. Есть, можно что сделать как-то.
Но если ты говоришь, что ему нечего делать, так что я могу тебе добавить здесь? Ты говоришь, что он видит и понимает, что он находится в этой игре, так ему нечего делать.
Я описываю конфликт между двумя точками и спрашиваю, есть ли у вас какой-то совет.
Нет, в этот момент, по тому, что ты описал, нет. Если ты опишешь что-то другое, может быть, что-то другое, но по тому, что ты описал, нечего тут делать.
Я еще, может быть, такой образ, чтобы выйти.
Если ты режиссер, то, пожалуйста, сделай это по-другому. Но то, что ты описал, нечего здесь больше делать.
Так я не режиссер. Что поделаешь? В данном случае...
Ты запутан, и не о чем говорить здесь.
Я понимаю, но я хочу спросить о заднем числе. Вы спросили, говорили о расчетах задним числом. Задним числом вы сказали, если человек видит, что с ним играли, и сейчас он раскаивается и возвращается обратно. Он писал об этом и в статье, в конце статьи, именно о том, что он должен искать заранее эти состояния до того. Но когда он смотрит на то состояние, о котором вы говорили, что это как будто бы у него не было возможности ничего сделать, он чувствовал, что не может ничего сделать. И зло начало властвовать над ним, и смотрит задним числом и говорит, что со мной играли, и так далее. Если я смотрю на такое состояние со стороны и видел, что не смог преодолеть злое начало, я не могу увидеть, что делать в следующий раз, когда это еще раз будет. Опять я не смогу сделать ничего.
В чем вопрос?
Так что мне делать?
Ты ничего не можешь сделать.
Что делать в следующий раз?
Ты не можешь ничего сделать, так как это к тебе приходит, к тебе и тебя помещают тебя в эту игру, какую-то сцену, и ты ничего не можешь сделать там. И также и в будущем смогут с тобой это сделать. И ты не сможешь ничего сделать. Даже если ты будешь внутри этой игры, и будешь знать, что ты внутри игры, все равно ты будешь играть. Если ты так описываешь эту ситуацию, то это такая ситуация. А что же мне делать? Если бы ты мог что-то делать, ты бы что-нибудь уже делал. Но ты сам говоришь, что я вижу, что я не могу, нет у меня здесь никакой возможности изменить что-то. Так ты сам ответил себе. А вся моя подготовка, вся наша подготовка должна быть заранее в группе. И там я могу подготовить мои дополнительные килим, какой-то дополнительные силы в разуме, ощущения. И Творец, который подстраивает мне следующее состояние, он не берет в расчет то, что я сделал в группе. Это я сделал, это мое усилие. И когда он дает мне следующее состояние, я уже могу использовать то, что я подготовил в группе. И это я должен делать. Это единственное, что я должен делать. Это называется поручительство. И только таким образом мы можем наши состояния, нашими состояниями управлять и продвигаться там.
только строить хорошую силу,
да?
Связь группы.
Только это. И заранее.
Вчера во время конгресса я говорил с новенькими товарищами, которые приехали, и от впечатления огромной силы во время конгресса, того, что вы сказали, что из-за того, что мы сделали хорошую работу, видимо, будет хорошее и падение, я почувствовал страх перед падением. И уже не начал его ощущать. Что с этим делать? Как этим правильно пользоваться?
Ну, как выйдешь на войну. Главное — это распорядок дня, который у тебя есть, я думаю, и постоянство, и это тоже у тебя есть. Работа с людьми, всевозможные такие разные какие-то заседания или съемки, где ты обязан писать. И главное, это в течение дня твоя обязанность работать с материалом. И не начинать ничего перед тем, как ты, прежде чем ты не прочитаешь какой-то абзац в Тейлим или обновишь себя в состоянии «нет никого, кроме него, добрый, дающий добро». Ну и все. А где еще ты можешь взять из каких-то отрывков, которые могут направить тебя и обнулить тебя, правильно тебя поставить относительно состояний, которые будут? Я вижу состояния, которые приходят ко мне, и они как волна в море просто идет. Это, Боже, что там просто я буду в этой воде и утону, и не будет у меня никакого вообще духа жизни. Без духа жизни духовно, чтобы я не смог бы даже отнести это к нету никого, кроме него, добрый, дающий добро. Это называется дух жизни. А жизнь — это относительно Творца. И тогда я делаю всевозможные какие-то знаки, чтобы я не забыл, чтобы я взял силу, нет никого, кроме него, добрый, дающий добро, настолько высокую, так я приподнимаю себя, что даже если придет волна, я смогу воспротивиться этому, что, с одной стороны, у меня будет и страх, и неприятность, и запутанность, а с другой стороны, или вместе с тем, или частично, будет только нет никого, кроме него, и добрый, дающий добро, это все приходит от него, и он не сможет это от меня скрыть, и все приходит для того, чтобы я укрепился и приблизился к нему, и без того, что придет эта волна, эта связь. Нет у меня никакой связи с Творцом. Шимон с рынка, который упал с самой высокой ступени, у него нет надобности в Творце, поэтому называется, что он из рынка. Он стоит там вот на прилавке, за прилавком арбузы продает, у него есть надобность в Творце, все нормально. Он считает вот эти вот груши свои. И что он знает, кроме этого? Ничего. Чашка кофе, арбузы, приходит домой, там что-то кушает. И вот и вся жизнь. Это то, что он хочет, а кроме того, он хочет наложить тфилин, молиться, делать какие-то вещи, которые делают все, так успокоить себя. Ну и все. Это вот эта форма Шимон Шука может быть большим мудрецом, но он с рынка, с рынок — это вот этот мир. И нечего тут делать. Только подготовить заранее. Ну, тебе немножко легче. Ты находишься постоянно в материале, постоянно ты там, есть у тебя рамки и распорядок дня, и тебе легче. А есть люди, которые дальше, но свыше делают такие расчеты и таким и другим. Да, Даня.
Согласно мере моего успеха сеть со Творцом поверх всех помех, это и есть подъем?
Еще раз.
Что такое подъем по Рабашу? Не обязательно ощущение?
Подъем? Нет. Нет, высоко или невысоко. Даже если я буду идти к смерти, я не убоюсь зла, потому что ты со мной. То состояние, которое ощущается просто костями, самое такое плохое, я прилеплен к Творцу и наслаждаюсь. Я наслаждаюсь вот этим духом боя. Вот все эти волны, которые приходят и трясут меня, и я еще более прилеплен к Творцу, и у меня не будет другой возможности. И это состояние для меня, я не знаю, как сказать, нет, какое слово, упоение.
Шикарон? Ло-ло-ло.
Нет, нет, не, нет, это не с точки зрения пьянства. Какое-то, ну, вот такое вот... Желание, нет, это не со стороны желания, это со стороны наполнения, упоения. Но это что-то так, в самых плохих состояниях, которые остаются вместе с ним и вместе, на вот этой, на высоте, просто на пике волны, ты хватаешь эту точку слияния с Творцом, и это самое мощное, что может быть. Ну, спроси Шай. Спроси Шай, он тебя научит. Это вот так действительно. То есть не бояться и не делать какой-то расчет с падениями, которые будут, и, конечно, все... Те, кто участвовали вчера, может быть, они сегодня они находятся в какой-то как-то в дреме, и почему они вот весь почему они весь шаббат занимались такими вещами, из-за у них нету сейчас сил, нужно пробудить их, вы обязаны посылать друг другу, и те, кто нас слышит, посылать друг другу всякие такие смски, я не знаю, даже что там в WhatsApp, ну что-то еще, покемоны. И покажите друг другу. И пробуждать. Это очень важно. Если вы сегодня держите тех людей, которые были здесь вчера, и вообще всех в мире, чтобы они не получили падение, а продолжали все вместе, это отличная работа, и она должна быть сегодня. Это самое важное, что может быть. И это награда для всех. Это мы одна система. действительно стоит над этим поработать или, может быть, организовать такую, такой спецназ, который был бы ответственен за вот это, за это. И так вы продолжаете с теми, кто участвовал. В следующий раз мы сделаем, с Божьей помощью, перед праздниками, может быть, через месяц, еще такую атаку. Во время праздников посмотрим. Перед Суккотом. Это время очень, очень полезное время. Да, Шай.
Есть шанс сегодня. Есть мировой женский конгресс по всему Израилю, а мужчины собираются в филиалах на Ишот Хаверим.
Отлично.
Может быть, вы сможете дать установку для Ишот Хаверим, потому что они не будут транслироваться из одного места, а каждое место там соберутся свои местные и будут параллельно с женским конгрессом делать.
Я не знаю, что нельзя сделать еще одну трансляцию на каком-нибудь экране, чтобы было для всех. Сделайте сегодня конгресс поддержки. Как после каждого праздника есть выход праздника. Это большой день, который проходит, он оставляет после себя такое впечатление на следующий день. Это не просто так, это действительно так. И поэтому не с точки зрения облачения святов в Келим, с точки зрения Таамим и Никудот есть большие вещи. Не стоит это пропустить. Но конгресс женский, оставьте их, я буду ими заниматься. А вы должны заниматься мужчинами со всего мира. Мы должны остаться соединенными и не пропустить, а как раз увеличить ту мощь и то впечатление, которое мы достигли вчера.
По окончанию праздника вы посоветуете повторить все эти материалы, отрывки с уроков и семинаров, или идти вперед?
Нет, вперед. Нет, не очень. Главное — укрепить то, что было вчера. Это уже мы примем это другим вкусом, с другой силой, с другим пониманием, как с каким-то опытом. И я рекомендую выбрать немного, 4-5 отрывков, которые мы вчера читали в течение всего дня, и даже не полные отрывки, а укоротить их немножко. Они очень длинные, большинство из них. И 4-5 отрывков, если вы прочитаете, и если вы действительно направите себя говорить не так, как... Знаете, я не люблю просто слова. По делу это может быть так. Как мы можем использовать время после подъема, чтобы это было еще к большему подъему, чтобы то падение, которое должно быть после падения, мы бы использовали это для подъема, это можно сделать. Это возможно сделать. И как мы как раз в этом состоянии, в котором мы не чувствуем себя в той степени, как, какое-то было, и как раз наполняем эти пространства, которые между нами, пустые пространства между нами, чем мы их наполняем, чтобы почувствовать себя снова вместе. И мы наполняем, и мы чувствуем, что между нами сейчас пространство, и мы наполняем их Творцом, чтобы Он связал нас, чтобы Он связал нас вместе, и поэтому мы продвигаемся, и какое-то продвижение. Это очень особое продвижение. И особое продвижение всегда от падения, от как бы падения спланированное, как бы, которое должно быть. Нужно из этого сделать подъем. Только относительно этого нет ничего. Как раз когда я использую вот эти пространства, которые проявляются, вот это отчаяние, которое сейчас проявляется, и я начинаю работать с этим таким самым полезным образом. Да.
Так это завтра мы постараемся организовать параллельную трансляцию.
Что значит завтра?
Завтра расскажем на уроке завтра, как это было.
А, хорошо. Ну, стоит это сделать сейчас, чтобы потом у нас был каждый день на подъем. Хорошо. Есть еще вопросы об этом?
Сегодня во время подготовки, в продолжении вопроса, на фоне мыслей, которые у нас в течение дня. Разумеется, и сегодня будет у нас. Ты прокручиваешь в голове что-то, какой-то сюжет, но не можешь это остановить. Что сделать? Вылить на себя ушат воды, чтобы это переключить мысли? Как выйти из этого замкнутого круга?
Я писал себе на руке. Ага, Рабаш смеялся. Я держал руки на руле, и он смотрел, что я здесь написал, и смеялся, что я думаю, что это мне поможет. Только группа может помочь тебе. И это твой склад, где ты можешь собрать все эти вещи, которые тебе помогут. Кроме группы, это немного помогает порядок, распорядок дня. Есть у тебя в каждом телефоне сейчас будильник, он дает тебе звонок, чтобы каждые 15 минут у тебя звонил. Вот что-то такое. Па-бам! И ты, если услышишь, конечно, его, может быть, даже и не услышишь, но таким образом сделай то, что можно. Но главное, активно и помощь со стороны человека — это то, что ты берешь из группы. И это единственное, потому что поэтому поручительство, и кроме него нет ничего. Мы властвовать над чем-то, кроме Арвута, мы не можем. Поэтому условия получения Торы, вы будете использовать поручительство? Нет. Если да, то получите, а если нет, то просто так будет. Какая-то гора, вы сделаете там какой-то дворец, сделаете там. От этого пользы духовной никакой. Хорошо, понятно. Да. Во всей статье он возвращается несколько раз, что человеку достаивается всяких вещей, веры и так далее. Что человек вообще делает, если он всего удостаивается?
А что, разве плохо, если он удостаивается?
Он не может сделать ничего, как бы и заполняет лоту каждый день.
Не знаю, где ты это видишь. Удостаивается. Хорошо, вся наша жизнь — это... Я чего-то удостаиваюсь. Упал — удостоился, поднялся — удостоился. Смотря как я воспринимаю эти вещи.
как бы все, что может сделать сам собой, если отключают человека от этого, если он все удостаивается от Творца. Ты управляют тобой 100%, не оставляют тебе ничего.
Если я знаю, что я управляем Творцом на 100%, но для чего он это делает? Для чего творение? Для чего он старался, производил систему, разбиение келим, все эти миры, все эти ступени, все это сделал? Для чего? Чтобы у меня был шанс в каждом действии, которое он производит со мной, по отношению ко мне, определить слияние, нет никого, кроме него, добрый, творящий добро.
Так,
разумеется, что он сделает все действия, а мне следует принимать все решения, для чего это. Все.
И вчера, в течение всего дня, было понятно, что если будет какое-то изменение, то свет будет делать это изменение.
Да, но свет сделает изменение, но я определяю по отношению к себе, как я принимаю эти изменения. Все это на благо, все это во имя слияния с Ним. Он сделал все это для того, чтобы сблизиться друг с другом. Все это относительно меня. Ну и что? В конечном счете, то, что он сделает, Творец, он сделает всю работу подготовительную работу, для того, чтобы я дал этому оценку.
Так,
кто определяет работу? Я? Для меня вспахано поле, да.
Непонятно, что означает, что я устанавливаю. Если он в конце концов делает все, он делает, он дает тебе падение, подъем.
Он готовит тебя, чтобы ты решил, как относиться к подготовке.
Что значит решить?
Решить значит добрый, творящий добро. Нет никого, кроме него, сделал так, чтобы я ценил его и был в слиянии с ним, чтобы я обрел связь с ним. Все? Так, работу он сделал. Всю техническую работу он сделал. А определяешь ты? Вы партнеры.
То, что остается человеку, это только установить, что нет никого, кроме него, добрый, творящий добро, на весь тот фильм, который он видит.
Да, но это главное, потому что все остальные вещи только позволяют определить. Только этого не хватает в творении. Творец хотел раскрыться или как-то раскрыть себя творением. И это именно потому, что добрый, творящий добро. Нет никого, кроме него.
Что мне позволяет установить постоянно, что нет никого, кроме него?
Все те состояния, которые он тебе показывает, в которых он тебя ставит, в каждом состоянии ты должен сказать: «А, нет никого, кроме него, добрый, творящий добро». И почувствовать это, почувствовать, что это так действительно. И в разуме, в чувствах, и в сердце, и в разуме. Постараться как можно больше понять, почувствовать, расширить поле зрения, что действительно все делается только им и только ради этой цели. Тогда ты увидишь, что весь мир не делает ничего. Где там, что строят, что делают? Все это ноль. А все в конечном счете, характер работы человека в этом мире, это не то, что он делает, строит, рождает, что-то делает, ничего. Это все для того, чтобы определить, в конце концов, что нет никого, кроме него, добрый, творящий добро, который готовил для него все эти состояния.
Это способность установить, что нет никого, кроме него, добрый творящий добро. Это изменение, которое приходит с помощью света, возвращающего к источнику.
Все делается светом, лишь оставляют тебе место для усилия.
Да, но какое усилие, которое приносит нам возможность установить? Мы делаем много усилий постоянно. Что должно быть внутри наших усилий, чтобы у нас была возможность установить, что нет никого, кроме него, добрый творящий добро?
Ты должен раскрыть. Ты должен раскрыть в твоем состоянии устремление к Творцу, чтобы тебе не доставало чувства, что Он добрый, творящий добро, и нет никого, кроме Него, что находится рядом с тобой, наполняет тебя, ты находишься с Ним на связи. Ощущение слияния, ощущение тепла, уверенности, отдачи ему, что он наслаждается этим, ты хочешь дать ему. Показать ему свою любовь. Даже материальное, потому что спас ты душу мою. Именно так. Чтобы у тебя не было Бога чужого. Попытайтесь почитать псалмы. Я говорю вам, перечитывайте несколько раз в день. Не так. Есть такие, которые читают каждый день всю книгу псалмов. Нет. За год вы так прочитать не сможете. Пол строчки, строчку, две строчки. Так открыли, и то, что открылось, куда глаз упал, прочитали. Но иногда это совсем не пересекается с моим состоянием. Там царь Давид все состояния прописал, все 125 ступеней. Так еще раз, открыли в каком-то месте, еще раз в каком-то месте. И так три раза. Если не получается, то не идет, то оставьте. Но это пойдет. Открыли, и подумайте о каком-то, какой-то фразе. Фраза — это от полпредложения до двух предложений.
Ну,
что с тобой, Коко? Спрашивай.
Ну, неважно.
Вы получили все, теперь, как полагается. А пока что перейдем ко второй части.